Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашай тэмы. Ці ўлада пойдзе на лібералізацыю вулічных акцый? Савет міністраў унёс змены ў закон аб масавых мерапрыемствах.
Ці могуць беларусы пасля гэтых зменаў рэалізоўваць сваё права на мірныя сходы? Нет, не змогуць.
Прыватныя медцэнтры хочуць пазбавіць ліцэнзіі на аборты. Абмяркоўваем гэтую падзею разам з аўтаркай праекта «Гендэрны маршрут» Ірынай Саламаціной.
Если даже при медицинских учреждениях нету специалистов, готовых оказывать помощь по предабортному консультированию, то почему такие жесткие требования касаются именно коммерческих центров?
У чым сэнс гарадскога агароду?
Экалогія, здароўе тут все разам. Людзі ўжо запамятовалі, што такое прадукты нармальныя.
Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
29 верасня Саветам міністраў у Палату прадстаўнікоў быў унесены праект аб унясенні дапаўненняў і зменаў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях правядзення масавых мерапрыемстваў. Праз некалькі дзён ён быў прыняты Палатай прадстаўнікоў, адобраны Саветам Рэспублікі і падпісаны прэзідэнтам краіны. Паводле гэтага законапраекта вулічныя мерапрыемствы можна праводзіць, проста паведаміўшы пра свой намер мясцовым уладам, якія вызначаюць месца акцыі. Па-ранейшаму патрабуецца аплата па ахове грамадскага парадку, медыцынскім абслугоўванні і прыборцы тэрыторыі. Не дапускаецца правядзенне спантанных акцый і контрдэманстрацый. Журналісты павінны быць акрэдытаваныя і абазначаныя. На думку праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, гэты законапраект не дазволіць беларусам рэалізоўваць сваё права на мірныя сходы.
Я тут скарыстаюся не сваёй алегорыяй, а свайго калегі Валенціна Стэфановіча, які назваў, што гэта такая лібералізацыя ў перыметры гета. Калі ўзяць тое, што прапаноўваецца Саўмінам, і паглядзець то, што мы атрымліваем. То, што гэта паведамляльны прынцып, ён распаўсюджваецца на толькі на шэраг мерапрыемстваў, не на все масавыя мерапрыемствы, толькі на мітынгі, пікеты і сходы. То бок на статычныя мерапрыемствы. Гэта раз. Другое, гэтыя мерапрыемствы могуць адбывацца толькі ў месцах, якія вызначаныя адмысловымі мясцовымі органамі ўлады, як месцы, дзе дазволена правядзенне такіх мерапрыемстваў. Гэтыя змены ні ў якім разе не прадугледжваюць магчымасць правядзення адзіночных пікетаў. Яны ніякім чынам не прадугледжваюць тое, што патрабуецца, дарэчы, у гідлайнсе АБСЄ, каб само мерапрыемства было скіравана на тую аўдыторыю, на якую людзі хацяць звярнуць увагу. То бок, умоўна кажучы, калі я хачу пікетаваць нейкую дзейнасць міністэрства па падатках і зборах, што мы бачылі, напрыклад, падчас маршаў тунеядцаў, то навошта мне збірацца для гэтага на плошчы Бангалор? То бок, каму я апелюю там свой пратэст ці там свае патрабаванні? Таму гэты закон не прадугледжваў ніякім чынам правядзення контрдэманстрацыю. То бок, скажам, умовна кажучы, гэтыя змены, яны абсалютна фасадныя, і калі казаць аб тым, ці могуць беларусы пасля гэтых зменаў рэалізоўваць сваё права на мірныя сходы, нет, не змогуць. Як яны это не маглі падчас дзеючага гэтага законадаўства, таму што фактычна немагчыма это праводзіць. Так і зараз гэта немагчыма. Так жа, як гэты закон не прадугледжвае, новы законапраект не прадугледжвае адмену самых таких адыёзных пунктов нашего законодавства, гэта аплата паслугаў бяспекі, то бок міліцыі, хуткай дапамогі, і гэтая аплата застаецца в тым законодавстве, якія ёсць. Тэрміны, як паведамляльны, так і заявляльны, фактычна не зменшаны, заявляльны застаецца, як і раней, 15 дзён, паведамляльны для гэтых там мітынгаў, пікетаў 10 дзён. Магчымасці адрэагаваць на нейкую падзею, якая адбылася там учора, пазаўчора, якая мае актуальнасць зараз, а не пра 10 дзён, як у грамадзян не было, так і не назад.
Каментуе «Еўрарадыё» праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Тым часам сябра руху за свабоду Юрась Мілашкевіч лічыць, што гэты законапраект выключна мяняе фармуліроўкі.
Ён, в принципе, меняе формулёўкі, не меняе прынцыпы. І я лічу, што ніякага заяўляльнага прынцыпу ў нас не ўтвараецца з прыходам гэтага вось зменаў. Это хутчэй за ўсё такое камуфляванне вось гэтай дазваляльнай заяўнай прынцыпа у новых словах, у новых нейкіх абстракцыях такіх. Пры гэтым застаецца там і все тыя ж самыя і рэпрэсіўныя ў тым ліку, і абмежавальныя тыя ж самыя нормы, якія дзейнічалі ў папярэднім заканадаўстве.
Кажа актывіст, адзін з заяўнікаў сёлетняга дня волі Юрась Мілашкевіч. Праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна» падкрэсліваюць, што агулам закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, як і раней, не адпавядае міжнародным стандартам у галіне свабоды мірных сходаў і выказванняў меркаванняў і абмяжоўвае правы грамадзян.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
З'явілася першая беларуская криптовалюта Талер. Яе афіцыйная прэзентацыя адбудзецца ў Мінску на наступным тыдні. Талер заснаваны на тэхналогіі блокчэйн і алгарытме біткойна. Стваральнікі падкрэсліваюць, што галоўная ідэя гэта адвязаць грошы ад дзяржавы. Адзначаецца, што сістэма Талера ўжо працуе. Стартавы ўзровень яго курса акрэслены як 10 рублёў за адзін талер. Дарэчы, криптовалюта ў Беларусі знаходзіцца па-за рамкамі прававога поля. Наш журналіст Павел Свярдлоў паразмаўляў са стваральнікамі-энтузіястамі криптовалюты і скептыкамі. Перадаю яму слова.
6 кастрычніка беларусы анансавалі першую ўласную криптовалюту. Талер, так назвалі яе ананімныя распрацоўшчыкі, будзе падобны на самую першую криптовалюту свету – біткоін. То бок з'яўляецца дэцэнтралізаванай криптовалютай, якая не мае адзінага эмісійнага цэнтра і цэнтралізаванага кіравання. Пачатковы курс талера – 10 рублёў за адзін талер. Галоўная ідэя новай криптовалюты – адвязаць грошы ад дзяржавы. На думку стваральнікаў талера, для беларускай эканомікі гэта будзе мець толькі станоўчы эфект. Але ці спадабаецца такая анархія ўладам? Стваральнікі талера, якія пакуль захоўваюць ананімнасць, лічаць, што ніякіх прэтэнзій да іх быць не можа.
Гэта незаконна і не супрацьзаконна, гэта проста ніяк не рэгулюецца законам. Увогуле, криптовалюты не маюць у Беларусі ніякага статусу. Мы не друкуем грошы, мы не з'яўляемся эмітэнтам. Мы не гандлюем талерамі, вы іх зможаце самі сабе намайніць.
У Нацбанку Еўрарадыё пацвердзілі, што беларускае законадаўства не рэагуе криптовалюты.
Законодательна ніяк не стаяць дзела. Давайте дождёмся, што раскажуць те, хто заявляе ў выпуске криптовалют. Дождемся презентации.
Робім выснову. Пакуль што стваральнікі талера сапраўды нічога не парушаюць. І просім незалежнага аналітыка Сергія Чалага таксама пракаментаваць стварэнне першай беларускай криптовалюты.
Это же как любой пирамидальный бизнес, да, он построен на том, что кто был первым, тот и оказывается в выигрыше. Сатоши Накамото, который себе там первые хэши намайнил, я думаю, что давно уже бумажный миллиардер. Ну, как бы вот и все. То есть в этом же и смысл. То есть, как бы, и же почему так много? Когда в МММ уже поздно вкладываться, понимаешь, создаются рядом там какой-нибудь Чара, Властелина, там, Гермес, там, еще что-то. То есть для того, чтобы оказаться в начале.
Чалы – криптоскептик, але шмат хто лічыць, што за криптовалютами будучыня. Распрацоўшчыкі талера хочуць прэзентаваць сваю криптовалюту да таго, як Лукашенко падпіша дэкрэт аб цифровізацыі эканомікі. Як можна меркаваць па ўцечках інфармацыі, дакумент развяжа рукі прыхільнікам криптовалютаў, але аўтары талера спяшаюцца, бо не чакаюць ад дзяржаўнага рэгулявання нічога добрага. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
У минулым годзе у Беларусі было зроблено 27 тысяч абортаў. Гэта на амаль 2 тысячи абортаў менш, чым у 2015 годзе. На думку демографа Анастасіі Бабровай, колькасць абортаў не ўплывае на агульную демографічную сітуацыю у Беларусі. Наадварот, іх забарона можа прывесці да горшых наступстваў у нараджальнасці. Тым не менш, галоўная акушэрка гінеколаг Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Аксана Кароткіх заклікала разгледзець пытанне аб пазбаўленні камерцыйных медцэнтраў ліцэнзіі на перапыненне цяжарнасці. Абмяркоўваем гэтую заяву чыноўніцы разам з аўтаркай і ініцыятаркай праекта «Гендерны маршрут» Ірынай Саламацінай. А я перадаю слова нашай журналістцы Машы Калеснікавай.
Вітаю! Пры мікрафоне Маша Калеснікава і мая сённяшняя госця, аўтар і ініцыятар праекта «Гендерны маршрут» Ірына Саламаціна. Прывітанне, Ірына. Учора галоўны акушэр-гінеколаг Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама заявіла, што варта разгледзець пытанне аб пазбаўленні камерцыйных медцэнтраў ліцэнзіі на перарыванне цяжарнасці. Маўляў, яны дзяруць грошы і зусім не клапоцяцца пра здароўе жанчын і нацыі. Чаму дзяржава зноў і зноў вяртаецца да тэмы абортаў? Якая яе мэта?
По поводу этого высказывания, вот лично у меня возникает масса вопросов, и, собственно говоря, мы сегодня отправили официальное заявление, допустим, в два комитета, которые, в общем-то, были упомянуты вот в этом скандальном тексте, потому как если мы зайдем на сайт Мингорисполкома. Там есть специальная такая ветка, которая посвящена комитету по здравоохранению. К сожалению, там непосредственно имя вот этой дамы не указано.
Оксана Коротких.
Да, но дело в том, что, допустим, то, что она заведующая городской 37-й поликлиники женской консультации, это как бы очевидно. С другой стороны, вот это мнение, которое она озвучила на официальной пресс-конференции, значит, здесь два вопроса. Как гражданка Республики Беларусь, безусловно, она имеет право, у нас свобода слова, высказывать свое мнение. Но встает вопрос, если она высказала это мнение как должностное лицо, является ли это мнением Мингорисполкома. И, собственно говоря, именно по этому поводу мы отправили сегодня официальный запрос. Если все-таки это официальное мнение, и действительно есть такая инициатива лишить лицензии коммерческих центров, которые, в общем-то, тоже могут оказывать услуги населению по прерыванию беременности. И, в общем-то, эта инициатива якобы основывается на том, что медицинские коммерческие центры не заинтересованы вот в этом предабортном консультировании. Мне хотелось бы увидеть какое-то исследование, то есть вполне возможно, что Мингорисполком это исследование проводил, но, может быть, оно как-то не публично. Но, тем не менее, если все-таки такая инициатива есть, то, мне кажется, нужно общественность активную
дискуссия,
тоже,
конечно,
безусловно, с этим познакомить, потому что тут еще есть один такой отягощающий момент, потому что сама же представительница, что называется, главный акушер-гинеколог столицы, сказала о том, что, там, скажем, к концу октября, там, ноября будут открыты еще несколько кабинетов при государственных клиниках. Но тогда возникает вопрос, что если даже при медицинских учреждениях нету специалистов, готовых оказывать, допустим, вот эту помощь по предабортному консультированию, то почему такие жесткие требования касаются именно коммерческих центров, да, что если даже госмедицинские учреждения не могут предоставить такой услуги населению, да, почему сразу такие запретные меры по отношению к медицинским центрам? Потом, значит, уже действительно, то есть в 2014 году были внесены изменения в законодательство касательно вот защиты в области здравоохранения. И действительно, в общем-то, государство рекомендует медицинским учреждениям позаботиться об организации подобного консультирования. Но дело в том, что, опять же, не в каждом медицинском учреждении есть штатная единица, психолог, например. Да? И, опять же, если мы посмотрим те же, там, не знаю, законодательные документы, то мы обнаружим, что если вдруг этой штатной единицы нету, то медицинское учреждение может отправить клиентку, например, в соседнее учреждение, где оно есть.
Альбо, например, то есть у психоневрологичной диспансерии, которая робит в некоторые приватные медицинские центры.
Так, или, например, там обратиться в общественную организацию, у которой есть волонтеры, и эти волонтеры имеют соответствующие компетенции, да. То есть, собственно говоря, я не думаю, что медицинские центры, допустим, этого всего не делают. Высказывание отдельно взятого, не знаю, там, работницы медицинского центра, причем самое интересное, что я вот вчера была очень удивлена, что по совместительству она же вот заведующая женской консультацией, она же работает и в экомедцентре, и встает вопрос, то есть это коммерческая структура.
Экомедсервис?
Да, экомедсервис, да. То есть это коммерческий медицинский центр, который тоже оказывает услуги прерывания беременности. И вот у меня, опять же, тогда вопрос, а знает ли руководство вот экомедсервиса?
Я вчера им телефоновала, и они натурально отмовились комментовать.
Да, вот это очень любопытно, потому что здесь, мне кажется, тут мы видим явное противоречие.
Але все ж тема абортов, яна вельми часто в апошний час узникает, именно у сродках массовой информации официйных.
Если мы все-таки про аборты, то показатели в Беларуси достаточно низкие. То есть мы фактически на уровне Европы, это очень такой, ну, неплохой показатель. Mm-hmm. Поэтому в этом смысле как-то вот мистифицировать эту тему не стоит. И опять же, если мы возвращаемся к вот этому вчерашнему высказыванию, там тоже то, что лично меня зацепило и как-то удивило. В общем-то, там есть такая фраза, что мы не можем запретить аборты, но мы можем, скажем...
Поуплывать.
Да, то есть лишить лицензии, угу, там, ну, коммерческие центры. И мне все-таки кажется, тут тоже как-то есть определенная несостыковка, да, то, что, собственно говоря, почему, да. И, опять же, вот эта вся отсылка к Логойску по поводу того, так, что вот вдруг... Ну, знаете, мне кажется, это чисто такой, знаете, такой манипулятивный ход. То есть, если там определенное количество женщин после консультирования, да, которое там зафиксировано, решило там подумать или там взяла паузу, или там даже отказалась от абортов, по большому счету на макроуровне мы не можем сделать выводы, что это, в принципе, влияет на показатели демографические какие-то, ну, в таком масштабе страны, да.
Я недавно имела разговор с демографом Анастасией Бобровой, и она аккуратно сказала, что никак заборона абортов не влияет на демографическую ситуацию.
Да, безусловно. Нету никакого демографического, что называется, бума. То есть это нет такой прямой зависимости.
Ну, следите, то, что снижается колькость абортов, так, например, когда парановаясь там 2 года тому, и то, что было летось, это, здається, там у межах 2000. Говорка идет про свядомость женщин, так, и все же это... Эту эффективность вот этих консультований у передобортных и месячников.
Знаете, мне вообще кажется, что сейчас вот это настолько такой очень короткий промежуток времени, что мы вообще не можем говорить о том, насколько эффективно это консультирование. Другой вопрос, что, опять же, это вчерашнее высказывание, оно больше связано с тем, что, ну вот, есть какая-то, знаете, попытка... делегировать именно государству, то есть именно государственным медицинским учреждениям, вот что ли, вот это консультирование. И это тоже очень странно, потому что на самом деле, если, в общем-то, люди, там, скажем, женщины хотят пользоваться коммерческими центрами, значит, все-таки что-то не то в качестве услуг государственных медицинских учреждений, да, потому что если бы у нас все было так замечательно с качеством услуг государственных медицинских учреждений, то вряд ли, в общем-то, да, вот в том-то и дело, что тогда бы не было. А если все-таки женщины предпочитают обращаться в коммерческие центры, то все-таки нужно думать о том, почему государственные клиники, ну, в общем-то, как-то не замеряют качество или что не устраивает. То есть здесь нужно как бы делать вот такие качественные замеры, что не так.
Ирина, у вогуле вот это передобортное консультование и месячники без абортов, это нормально, это тиск? И у вогуле у свете нечто подобное есть?
Ну, вы знаете, дело в том, что, опять же, с этим консультированием это, в общем-то, вещь неплохая, действительно. И, в общем-то, оно действительно было всегда в Беларуси. Другой вопрос, что до 2014 года это носило такой рекомендательный характер. После 2014 года это попало в таких пакет, что ли, таких, знаете, таких обязательных процедур. Но, опять же, нужно понимать, что женщину, по большому счету, никто не заставляет, да, то есть это все делать. Ну, так никто женщину не может заставить или никто ее не может привязать именно к государственному медицинскому учреждению, да, вот в этом тоже есть такая... Ну, нужно хорошо это понимать, да. И опять же, вот это консультирование фактически меня немножко смущает, что, например, если мы посмотрим, кто, вот, например, из волонтеров консультирует женщин, то меня немножко смущает, что вот есть такая общественная организация «Матуля», то есть это, в принципе, достаточно религиозная организация, они ее, в общем-то, не скрывают своих религиозных таких, что ли, православных. Да, безусловно. И тогда, понимаете, если вот не только психолог, а еще и батюшка консультирует женщину, то не есть ли здесь какие-то действительно какое-то давление, а, например, если женщина другой религии. То есть, окей, если мы и привлекаем какие-то религиозные структуры к такому роду консультированию, то давайте все-таки говорить о том, что женщина может быть не только православная, она может быть католичка, или она там может, я не знаю, разделять какую-то еврейскую веру, да, или еще что-то. То есть, все-таки в этом смысле в Беларуси, ну, такое многообразие религиозных каких-то там конфессий, поэтому в этом смысле нужно это учитывать. А если, собственно говоря, консультированием занимаются только матуля, то, безусловно, здесь мы можем сказать о том, что есть определенный дисбаланс.
Сябры, нагадаю, что гостя сегодняшнего живого эфира Еврорадио Ирина Саламатина, автор и инициатор проекта «Гендерный маршрут».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Дауншыфтынг – гэта адносна новая з'ява, якая пачала распаўсюджвацца і ў Беларусі. Дауншыфтары гатовыя адмовіцца ад кар'еры, якая прыносіць шмат грошаў з аднаго боку і шмат стрэсу з другога, на карысць работы з меншым заробкам і, адпаведна, меншым узроўнем стрэсу. Наша журналістка Маша Калесніцкая вырашыла павандраваць па Беларусі у пошуку дауншыфтараў і гарадскіх актывістаў, каб даведацца, як яны рыхтуюцца да зімы і на што прызначаюць свой вольны час. Перадаю ёй слова.
Дауншыфтынг, пермакультура, гарадское агародніцтва, прыроднае земляробства, арганічнае пчалярства. Словы, якія паступова пачынаюць укараняцца ў свядомасці беларусаў. Еўрарадыё пазнаёмілася з людзьмі, якія не толькі нешта пра гэта чулі, а гэтым жывуць. Працуюць на зямлі, якая заўсёды лічылася галоўным багаццем нашых продкаў. Цяпер нашы героі збіраюць урожай і рыхтуюцца да зімы. Наприклад, Дмитрию 38 гадоў. Ён барысаўчанін у пятым пакаленні, ініцыятар гарадскога агарода і эканамічны аналітык. Ён вырошвае буракі, кейл, рукалу, суніцы, робіць сідр. Распавядае, у чым сэнс гарадскога агарода.
З аднаго боку, гэта працягласць традыцыі. Гэта захаванне культурнага кантэкста горада. Тут знаходзіцца вось рынак у суседнім квартале, які, верагодна, 16-го стагоддзя працуе. З іншага боку, гэта адукацыйны элемент для дзяцей. Каб дзеці бачылі, адкуль прадукты бяруцца, што такое правільныя прадукты. Трэцяга боку, гэта пытанне здоровье для людей. Экология, здоровье тут все разом. Вот. Люди уже запамятовали, что такое продукты нормальные. Мы призвучались, охотятся вон Евроопт, купляют вот эти майонез, вареную колбасу, печенье с пальмовым аллеем. Это демонстрационный приклад, как бы, как люди ломали вот некий барьер до такой деятельности, до этих вот новых подходов.
А 23-гадовая Катя разам з бацькам і дзядулям гадуюць пчол. Катя кажа, што галоўнае ў гэтым занятку – беражлівы падыход і любоў да кожнай пчалы. Сёлета яны выкачылі больш за 1000 кілаграмаў мёда.
У нас есть колледж, я думаю поступать туда, на пчеловода, но программа очень старая, книги еще, можно сказать, советские. Очень много технологий, очень сильно сейчас все это развивается. Другой вопрос, что в Европе, в многих странах это становится на поток. То есть там не следят за жизнью пчелы, это не ставится в ранг чего-то важного. Она просто как механизм для зарабатывания денег. Пчела – это удивительное вообще насекомое. Оно из всех, наверное, самое трудолюбивое, и оно похоже на человека.
Алене 30 гадоў. 2 гады тому яна разам з мужам набыла старую школу у Валожынскім районе. Цяпер школа называется «Шанти-домом». У ёй проходзяць тренінгі па йозе. Побач 2 агароды – эксперыментальны і звычайны. На іх растуць кабачкі, гарбузы, паціцоны, памідоры, фасоля, буракі, мята. Ураджаем харчуюцца і гаспадары дома, і валанцёры з настаўнікамі, якія пастаянна прыязджаюць на трэнінгі і вучобу.
У нас задача не прадаваць это всё, мы кормім сваіх валанцёраў і ёбаў, каторых к нам прыязджаюць. Задача этого гарода, кроме того, што он изначально построен этими же людьми, каторых к нам прыязджаюць, і валанцёрамі, ёгамі, ёга-учителямі. Ну, у нас есть такое понятие карма-йога, да, безвозмездный труд. Даже люди, которые платят за участие. Например, они учителя йоги, они приезжают, будут здесь заниматься по 10 часов в день, у них все равно будет час в день работы.
Про то, як выглядае ўраджай беларускіх дауншыфтараў і гарадскіх актывістаў, можна паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. З'явіўся спіс найлепшых песен да дня усмешкі. Гэта і іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Часопіс New Musical Express клаў спіс з 10 лепшых кампазіцый для добрага настрою да міжнароднага дня усмешкі, які адзначаецца 6 кастрычніка. На першым радку апынулася песня 60-х гадоў гурта All Night Workers пад назвай Why Do Not You Smile Now. Другое место у рейтингу занял трек Sunny Sunday Smile с основальников шугейза My Bloody Valentine. Замыкает тройку A Satin Smile шотландца Джонни Мэттиса. У список так само вошли песни Make Me Smile гурта Connie Rebel, The Shadow of My Smile Марвина Гея, I Love Your Smile спевачки Шаніс, Smile Away Пола Маккартни, Switchblade Smile с гурта Касабиан, а так само треки с назвой Smile Лили Аллен и Нета Кинга Коула. Maroon 5 обвестили назву и дату выходу и трек-лист своего нового альбома. Кружелка под назвой Red Pill Blues, назва якой отсылая до червоной пилюли с фильма «Матрица», будет выпущенная 3 листопада 2017 года. У ее войдут 10 песен, в том лику ранее опубликованные дуэты What Lovers Do, Who I Am с рэпером Lunch Money Lewis, Whiskey с AAP Rocky и Help Me Out с Джулией Майлз. Премьера этой песни уже отбылася 5 кастрычника. Вышел кліп на песню The Doors Strange Day з аднайменнага альбома. Реліз відэа прымеркаваны да перавыдання лонгплея ў гонар яго 50-годдзя. Новая версія альбома не будзе ўтрымліваць бонус-трэкаў або дадатковых матэрыялаў. Стваральнікі сфокусаваліся на арыгінальным мона-міксе альбома, які быў недаступны прыхільнікам ужо шмат гадоў. Над новым выданнем працаваў Брус Ботнік, ён жа зводзіў і арыгінальны матэрыял. Альбом паступіць у продаж 17 лістапада. Сам жа альбом Strange Days стаў другім у дыскаграфіі The Doors і выйшаў праз усяго 8 месяцаў после релиза его попередника. Альбом занял 3 место по объему продажу у Америцы. Былы вокалист гуртов Оэзис и Берри Ай Лиам Галлахер 6 кастрычника выпустил дебютный сольный альбом под назвой SUVA. Як распавядае сам музыка, по настрою он крыху подобны на Cold Turkey Джона Леннона, на Rolling Stones и розных классиков, але перш за все на его самого. У подтверждение чего на вокладце альбома змещаны буйный портрет Лиама. 4 песни з альбома записаны при удзеле продюсера Грега Кёрстина, які працаваў з Адель и Сияй. Супермодель и жонка экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни выпустила альбом каверов под назвой «French Touch». На новой пластинце Бруни с выразным французским акцентом перепела свои любимые хиты AC/DC, Rolling Stones, Abba, Clash и многих інших. По слову выканаўцы, гэта менавіта тыя композиции, які она сябрамі спевала под гитару во взросле от 9 до 29 годов. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайтеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».